Ну, во-первых, вам представили, кто, кем являюсь, будто бы я. Да, какой-то профессор, но вам сказали откуда, нет? Из Троицы Сергия Лавра есть такой очень интересный центр у нас в России, который считается своего рода духовным центром Русской Православной Церкви. Ну, Троица Сергия Лавра – это обитель монашеская, но я не монах. Представляете, до сих пор меня не принимают. Говорят, что ты ненадежный человек. Вот так. Но на этой территории находится первое, высшее учебное заведение России. Первое по происхождению. До 1685 года у нас не было в России ни одного высшего учебного заведения. Именно в этом году только была основана, образована так называемая Славяно-Греко-Латинская Академия. 1685 год. Только спустя несколько десятилетий от нее отпочковался Московский государственный университет, Российская Академия Наук. Только от него. Просто я вам хочу сказать, откуда я. Вот из этой академии, которая является действительно первым в истории России. Мы до сих пор, наша академия, сохраняет самые тесные контакты с Московским государственным университетом и с Академией наук. К нам приезжают, мы приезжаем туда, иногда встречаемся, проводим некоторые конференции, даже бывает и читаем иногда лекции. Вот так. Контакты сохраняются. В чем специфика именно нашей академии, которая называется Московской Духовной Православной Академией? Вы знаете, сказать о специфике, это надо немножечко показать, что есть два совершенно различных взгляда на жизнь человеческую. Одни считают, что вся человеческая жизнь в чем состоит? А вот в этом, в чем мы живем. Разве понятно? Конечно, понятно. Едим, пьем, ложимся спать, встаем, опять едимся, пьем, опять ложимся спать и опять встаем. И долго ли так? Ну, у кого как. У кого 20, у кого 40, у кого 60, у кого 70 лет. Может, немножко больше. А потом? А все. Приходит какой-то странный гонец и говорит, помните, как в «Золушке»? Ваше время истекло. Он разводит руками, как? Я жил, я надеялся, я мечтал, я любил, я страдал. И все? Да, и все. Как? И я как личность? Окончен? Да, окончен. А зачем я жил? Ну, знаете ли, это уже слишком. Ну, действительно, это интересный вопрос. Говорят, жить человеческое подобно своему роду некой трубе вечности, из которой вдруг вылетают искры. Искры, много искр. Одни гаснут прямо моментально, другие немножечко дольше, третьи, кажется, летят какое-то время, но потом гаснут. И дальше? А все? Возникает вопрос. А в чем же смысл существования был этой искры или этой человеческой личности? Ну, находятся некоторые ответы. Ну, то, что нас сделало для будущих поколений. Ну, некоторые имена мы знаем. Кто что-то сделал для будущего поколения. Некоторые сделали что-то великое и грандиозное. Другие сделали. Отвлекаюсь. В Афинах, далеко до нашей эры, был великолепнейший храм Артемиды. Великолепный. Но там жил один человек, который был, вы знаете, вот страстно самолюбивый, честолюбивый, необыкновенно. И он жаждал, чтобы его имя осталось в истории. Он не имел никаких особых талантов. Но честолюбие было превыше всего. Знаете, что он сделал? Сжег этот храм Артемиды. Это чудо истории. Но это-то ничего еще ладно. А что дальше было? Вот что самое интересное. Состоялся, ну, своего рода суд. Общественный суд. Сам Герострат, это таково его имя, все-таки сохранилось, постановил предать его имя забвению, то есть в наказание ему. Но как только суд это сделал, так его имя тут же осталось в истории. Ну, правда, какое имя? Герострат? А, ну, понятно. Который уничтожил красоту человеческого искусства, человеческого зодчества. Так что память бывает разная о людях. Есть возвышенная, высокая, есть мрачная, кровавая и ужасная. Ну, а какая разница? Представьте себе, человек заснул, он очень страдает в это время. Как о нем говорят, хорошо или плохо? Безразлично. Если действительно ничего нет, каков же смысл жизни? Потом, если помнят, то помнят о единицах, а миллиарды и миллиарды людей – навоз для будущих поколений. Какой же идеал жизни? Идеал жизни? Знай, тебя ожидает вечная смерть. О, какой идеал замечательный! Меня ожидает вечная смерть. Ну, для кого-нибудь, знаете, тихчайшего преступника, ужаснейшего, который натворил не знаю что, которого надо только поймать и растерзать на тысячи частей, он, конечно, только жаждет лучше вечной смерти, чем попасться в руки кого-то. Но для обычного человека сказать, что тебя ожидает вечная смерть, ну, знаете, немножечко дрожь пробегает по телу. Это одно из мировоззрений, которое, если выразить его очень кратко, то оно гласит следующее. Человек, ну, это тоже существо, как и все многие летающие, ползающие, четвероногие и так далее, ну, у которого только, выражаясь, ну, языком современным, вот в этой части тела компьютер лежит. И все. Но сломается так же, как и все прочее. И все. Вот вам и смысл жизни. Радуйтесь и веселитесь. А вы-то надеялись, какие-то планы, все вы увидите, все такое, какая чушь, не верьте. Вечная смерть ожидает вас. Радуйтесь и веселитесь. Вот одно из мировоззрений. Кстати, это мировоззрение очень сильно стало развиваться не столь давно. Особенно активно проявились его начала во второй половине и даже в конце XVIII века. Активно его пропагандировали, начиная со времен так называемой Великой, не меньше, конечно, Французской революции. И началось. До этого никто этого не представлял. Как это? Я человек? И вдруг весь мой жизнь в смерти? Да, было и до сих пор существует, с которым вы тоже можете соприкоснуться, и оно есть, мировоззрение другое, утверждает, что человеческая личность неуничтожима. Личность, то есть я, мое сознание, мои желания, мои чувства, мои намерения, мои стремления неуничтожимы. Правда, они находятся не в этом теле. Мы же ногти стрижем. Ногти и волосы тоже. Правда же? Разве в них? Нет. Так же и все наше тело. Не в нем присутствует все это, а в том, что изначало, то, что еще греки называли психи, душа, там все это присутствует, в сознании, то есть и некоем духовном начале, который присутствует в человеке. Это мировоззрение часто называют религиозным мировоззрением. Почему? По той простой причине, что утверждение о том, что личность неуничтожима, что она не разлагается вместе с телом и не подвергается всему тому, что подвергается тело. Нет. Оно всегда оно существует и неуничтожимо. И в нем коренятся все наши эмоции, мысли, идеи, стремления и так далее. Это называется душа. Это мировоззрение утверждает не просто только то, что личность неуничтожима, которая в душе и есть. Оно утверждает и другое, что душа существует постольку, поскольку есть высшее начало, которое вовсе не является существом. Обращаю ваше внимание, что такое не является существом? Вот можно сказать, вот кто-то летает, кто-то ползает, кто-то бегает, какой-то предмет, ну, живой. Это существо, а это дух. Говорим, какой дух в человеке? Нужно не сказать, что дух его – существо. Человек – существо, а дух – не существо. Так вот, утверждает, что есть духовное существо, которое многие ученые, например, Эйнштейн называл это «высший интеллект». Он говорил, моя религия – это признание высшего интеллекта. Это Паскаль, Блез Паскаль, который поставил своей целью, можете себе представить, жизни. Это наш знаменитый Блез Паскаль, с которым мы чьи-то гоняли все, правда же, когда в школе учились, младшие классы, да, который поставил свою цель написать такую книгу, в которой бы полностью показал несостоятельность атеистического мировоззрения. Он не успел написать книгу, но оставил замечательные заметки, которые называются «пансе» по-французски, то есть «мысли». Там множество интереснейших вещей. Но дело не в этом. Что оказывается, огромнейшее количество ученых, огромное, и до настоящего времени. Я даже лично знаю сегодня многие десятки академики, которые не сомневаются, что, конечно, есть Бог, а иначе что вы? Бехтерев, например, наш знаменитый директор исследования мозга, говорит, так представить себе невозможно, что вот такой невероятно сложнейший орган человека, как мозг, мог возникнуть иначе, как не только действием высшего интеллекта. Кстати, знаете, особенно интересно было от нее это слышать, поскольку ее там отец, они же были, ну, неверующими просто людьми, они не задумывались над этим. Она нисколько даже не сомневалась. Конечно, конечно, есть Бог, иначе ничего не понятно. Даже существование двух полов непонятно. Как это так природа сумела здорово организоваться, что получился и он, и она, да причем так согласовано, что уже хитрее не придумаешь. Два мировоззрения. Это мировоззрение, которое называется религиозным, в котором существует довольно много разных религиозных направлений, но они, в конечном счете, ну, пока не буду говорить о других. Это уже отдельная тема. Если хотите, мы с вами встретимся. Я прочту вам лекции примерно на 24 часа, и вы все сразу будете знать тогда. Так? Ну, по крайней мере, христианство говорит о том, что человек – это не скотинка. Ой, как интересно! Да! Не животные с компьютером в голове? О, как интересно! Да! Что он, и вдруг, вы знаете, совершенно можно ошарашить, он образ самого Бога. Ну, знаете ли, что угодно я мог подумать, но такого, конечно, нет. Бога? А кто это такой Бог? А что это значит образ Бога? Это мое вступление. А знаете, почему я все это говорю? Хитрый человек, ой, ужасно. Сегодня была конференция, посвященная памяти одного из удивительных личностей – Игнатий Брянчанинов. Брянчанинов? О, это аристократический древний род. Да, это не кто-нибудь, конечно. Это элита, если хотите, нации своего рода. Кто он такой был, почему посвящена была ему конференция? Ну, причина-то была простая. 150 лет со дня его кончины. То есть это было 1867 год. Чем же он интересен? Ну, сказать несколько слов о нем. Ну, правда же, я думаю. Конечно же, ну как же, вдруг такая конференция в честь его. Он, в отличие от своих братьев и сестер, которые у него также были, проявил с детства некие, ну как вам сказать, странности, какого же рода. Он не был таким, ну, шаловливым, что ли, игривым. Он все время был пытливым. А что? А почему? А откуда? А зачем? Я думаю, что родители очень часто встречаются с таким явлением. Так вот, он уже с достаточно юных лет не мог успокоиться, ища ответа на вопрос, а зачем же человек живет, в конце концов, если он умирает? Ну, представьте себе, зачем мы строим чего-то такое, зная, что это будет через... вот скоро разрушено. Зачем? Зачем делать, если это погибнет? Какой смысл? Кстати, не удивляйтесь, был такой, недавно скончался академик Моисеев Никита Николаевич, который писал не больше и не меньше, у него очень интересные книги, писал не больше и не меньше, как следующее. Человечество, как биологический вид, погибнет. И погибнет не когда-нибудь, как мы всегда, когда-нибудь. Нет, он говорит, нет, никогда-нибудь. Уже где-то в середине, а дальше я даже боюсь и говорить. Почему? 21 века. Но если бы почитали, что он пишет перед этим, что творится сейчас на том поле, где идет уничтожение буквально всех жизненных факторов человечества, всех, прежде всего, экологическим, уничтожается все – вода, воздух, почва, уничтожаются леса. Он приводит такой фактический материал, что становится страшно. Это действительно. Причем нарастает это уничтожение, поскольку все меньше остается тех защитных средств в природе, которые еще сохраняли ее целостность. И он, как человек, это очень ученый. Я помню, был в Академии наук, меня приглашали даже специально выступать с закладом. Было что-то такое, год его кончины или что-то, я не помню, какой-то небольшой юбилей. Да. Директора институтов делали доклады, каждый в своем направлении. Я помню, даже там, где у меня уже давно не было волос, они поднялись дыбом. Как вы можете это представить себе? Я никак не могу, зеркала не было. Такие вещи. Идет катастрофическое уничтожение всех тех условий, которые необходимы для существования человека. Книга называется «Быть или не быть России». Примерно, по-моему, вот так. Это ученый. Сам, кстати, не успела с ним познакомиться. Вы знаете, уже я встретился с человеком, который с ним хорошо был знаком, и уже собирались, а он взял и умер. Представляете? Ну вот искушение просто, да и только. Ну так вот, он это утверждает. Но если бы только он, Боже мой, теперь, знаете, я вам скажу, только человек или малообразованный, или который не хочет видеть всего того, что происходит с нашим миром. или фантазер, который надеется, мы человечество, мы изобретем то, другое и третье, и мы спасем свой мир. Жалкие догадки, не имеющие под собой никаких реальных оснований. Это я говорю к чему? Это все к тому, к той идее, знаете ли, которая мы, человечеству. Человек, знаете, кто такой человек? Человек, помните Горького, вы изучаете или нет? Это звучит гордо. Ой, как гордо. Один сосудик лопнул в голове и на тот свет пошел. Ой, как гордо звучит это. Необыкновенно. Итак, я просто вам объясняю ситуацию. Мне хочется показать вам, кто такой человек, этот Игнатий Брянчанинов, этот удивительный аристократ, утонченный, я бы сказал, аристократ. Почему я говорю так? Он получил, знаете, какое воспитание, какое образование? К 15 годам, представьте себе, он знал французский, английский, немецкий, древнегреческий, латинский языки. Ох, эти аристократы! Ой, правда, ну и народ! Неплохо. Он знал великолепно всю историю философии к тому времени. Он великолепно знал литературу. Кстати, один из его родственников, Ленин, был президентом Академии художеств в Петербурге. И там, когда Игнатий поступил в Петербург, высшее военное училище, он встречался с кем? Там были Пушкин, там были Крылов, там был Гнедич. Он там, значит, декламировал, сам кое-что писал, и сам Пушкин даже отзывался о нем положительно. Сам Пушкин. Но не по этой причине проходила сегодня конференция в честь Игнатия Брянчанинова. Хотя совсем о другой стороне мы говорили. Да, был блеск, когда он поступал только в этот университет под названием Главное военное училище. Да, ну, то есть университет военный. Он при конкурсе в несколько там человек, не помню, был, во-первых, первым. Мало этого. Это оказалось, даже это недостаточно, чтобы оценить его. Его сразу приняли на второй курс. Хочу при этом сказать, это была какая культура. Потом все отмечают. Это был удивительной красоты молодой человек. Красавец. Император. Императрица, наверное, императрица просто влюблена была в него. Не иначе. Но это было же, ну что вы, изысканных манер. Красавец, знающий все, с которым можно говорить было на любую тему. Какова его была карьера, как вы думаете? Ну, разве не понятно какая? Вертикальная. Ни на один градус, ни туда, ни сюда. Ровно 90. Вы скажете, ну и что? Почему об этом говорите? Отвечаю. Этот человек не находил себе покоя. Начиная где-то, я не знаю, с 12, 13, каких там лет. И когда здесь поступил уже 20-летний возраст, не находил себе покоя, каков же ответ, зачем же я живу, если я умру? И все. Он изучает русскую иностранную литературу, изучает философию, читает в подлинниках, обратите внимание, латинских, средневековых, древних авторов. Читает в подлинниках Гомера, Эсхила и прочих древнегреческих авторов. Вообще, позавидуешь просто, не правда ли? Приходит к выводу твердому и окончательному. Если личность не бессмертна, тогда смысла жизни нет. Тем более, что жизнь может оборваться в любой момент. Он приходит к выводу, что да, есть Бог, но мало этого, что есть путь, по которому человек может достичь именно того, к чему он интуитивно, а многие, не все, многим плевать, лишь были бжелуди, ведь мы от них жиреем, а корни нам не нужны. Есть что поесть, попить и как устроиться в жизни, и все. Мы же животные. Он понял, что смысл жизни не в желудях, а в корнях. И этим корнем является только один. Или действительно есть Бог, и личность неуничтожима, и человек действительно имеет всю перспективу на вечную жизнь как личность, или он просто прах земли, который только рассыпается в другой форме по сравнению с другими. Вот так. Он пришел к чему? Пришел к тому, что он, имея блестящие просто возможности, окруженный всеобщим вниманием, понимаете, что это был такой блестящий аристократ, конечно, по окончании этого института, в звании поручика уже, он подает заявление, причем вот еще юная наивность в 20 лет, нет бы скрыть, в отставку и все. Нет, он пишет прямо, подает заявление об уходе в монастырь. Император в ярости. Его родной отец, кстати, его родной отец был пажем Павла I. Отец его требует вернуть немедленно, чтобы он вернул заявление. Он непреклонен, а отец отрекается от него. Вообще, вот такое... Понимаете, что вы не найдете, чтобы найти такую ситуацию, чтобы кто-то так поступал. Он остается нищим буквально. Можно сказать, это буквально какое-то просто недоразумение, какой-то сумасшедший человек, что ли. Почитайте, что он написал, и тогда увидите, какой это сумасшедший. Это умница, редчайший умница. Он имел огонек, если хотите, или огонь. Действительно искание, зачем я живу и в чем смысл моей жизни. Кстати, мы же все хоть немножко-то знакомились же с Достоевским Федором Михайловичем-то. Знаем же, что он всю жизнь, как он искал, как он, говоря о своем убеждении, мировоззрении, говорил, что я же не как мальчишка уверовал, а через горнило сомнений моя осанна прошла. Сомнений, слышите? Да может ли быть так? Это невероятно. Как же это может такое? Какой Бог? Через горнило сомнений прошла осанна моя. Этот умница, этот, если хотите, один из величайших психологов, литераторов нашей русской истории. Вот вам второй вариант понимания жизни. В чем же он заключается? Я вам привел просто пример, как иллюстрацию, учитывая, что сегодня день его, завтра, правда, день его памяти, но для того, чтобы показать, что же такое, о чем это он говорит, этот Игнатий, почему так его приняло этого образованнейшего человека, который имел блестящие возможности устроиться в этой жизни, слышите, устроиться в этой жизни, все блага. Он говорит, да, все блага, и потом в гроб. И тогда зачем же все это? Ой, не могу. Да как же это можно? Идеалист и мечтатель. Да какой же мечтатель? Гроб – это не мечта. Мне хочется сказать, что в конечном счете перед лицом человека есть и ощущается, переживается, и многими переживается то, что называется идеал святости. Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых. Кто же это такое, эти святые? Посмотришь на него, на его жизнь, и поймешь. Да, это не заурядная личность, это не серенькое что-нибудь. Да, это человек, который громадным напряжением всех сил ума, воли и жизни действительно увидел и убедился, что все-таки смысл человеческой жизни состоит в чем? В достижении какого-то внутри ощущаемого идеала. Каждый же в нас это чувствует. Есть какая-то святыня. Ну скажите, ну кто бы хотел дружить с негодяем, с обманщиком, с вором, с убийцем? Ну, наверное, никому не интересно. И напротив, мы бы, конечно, хотели иметь и знакомство, и дружбу, и приятно было бы с человеком, обладающим великодушием, любовью, и с полным искренности, правды. Что такое святость? Почему в церкви чтят святость и призывают к ней? Вот что такое святость. Не надо думать, что это такое за небесное. Это хотите просто сказать, порядочность, честность, начиная с этого. Как вот эти вот ниши, если хотите, ступени святости. Вот к чему, оказывается, призывает религия. Вот к чему, о чем говорит, как только мы сказали, слово «Бог». Я помню, мне как-то говорит, ну вот, вот у вас то-то, то-то, вот такие-то есть вот вещи неприятные, нехорошие. Я говорю, хорошо. А где их нет? Ну, вы же верующие, у вас не должно быть. Я говорю, ах, вот как оказывается, только верующим нельзя обманывать, а вам неверующим нельзя, да? Значит, можно быть нечестным, да? Ой, как интересно, ну-ка, расскажите мне о вашем мировоззрении, что можно лгать, лукавить, изменять, проклинать, ненавидеть, да? Ну-ну-ну, говорю, расскажите, что вы замолчали? Разве это не общие ценности, которые известны каждой душе человеческой? Разве это непонятно? Только церковь это на вид ставит. И христианство говорит, что смысл человеческой жизни заключается в стремлении именно вот в этим, к этим, то, что называется духовным ценностям. Ну, что значит духовным ценностям? Ну, быть честным, это скажите. Ну, кто-то назовет это духовной ценностью, кто-то скажет человеческой ценностью. Да какое это имеет значение в названии? Вся суть-то вот в чем. Не в названии, а к чему стремиться. Так вот, религиозное мировоззрение, в частности христианское, указывая на Христа как на идеал, если хотите, нормы человеческой жизни – и говорит, вот направление жизни человека, вот что принесет человеку счастье, о котором так мечтаем и так стремимся. Утверждает, знаете что? Первичность духовного начала в человеке. Счастье человека заключается не в том, что он имеет или приобретет, а в состоянии души человеческой. Если ты бессовестный, что угодно имей, пробудится в тебе совесть, и избави Бог тогда, какие страдания ты будешь иметь. Вы же знаете, сколько случаев, когда, кажется, бандиты которые ни перед чем не стоят, кажется, убивали и проливали кровь. И вдруг наступал какой-то момент, когда в них вдруг пробуждалась совесть. Многие из них кончали жизнь самоубийством. О, это не шутка, пробудившийся голос совести. Совсем не шутка. А совесть – это свойство души, которое неуничтожимо, и избави Бог с этим складом, кладом этих ужасных вещей оказаться в своей жизни. Религия говорит, что именно духовное начало определяет счастье человека, определяет смысл его жизни, определяет вечность его жизни. Духовное начало. В чем оно заключается, это духовное начало? В том, чтобы человек всячески пытался сохранить свою совесть чистой, стремиться именно к этому высшим идеалам, я говорю, высшим идеалам, является поэтому для религии, что для христианства. Оно утверждает, что это высшее начало. Кстати, обратите внимание, с точки зрения формальной, ну, я не знаю, чего, логики или чего там даже за меня и сказать. Представьте себе, когда вдруг определяется, Бог есть, и вдруг любовь. Простите, мы говорим, Бог кто есть? А здесь вдруг говорится, что есть. Напоминаю, Бог есть любовь, а не существо. Оказывается, это есть закон жизни, нашего бытия. Вы хотите быть счастливыми? Поступайте максимально, насколько это можете, по любви. Кому? Ко всем. Кому? Ко всему. Вот он, это идеал. Я говорю, вот цель, к чему должны стремиться. Всякое отступление от этой нормы будет только ранением для души человека. Раной будет. Я оскорбил человека, я обидел человека, я обманул человека. Уж не говорю, там украл, прочее. Я нанес рану себе. Христианство призывает, не вреди себе, не вреди себе. Кстати, хочу вам сказать, что все то, что называется заповедями в христианстве, это не закон, прошу вас обратить внимание, это не требование Бога, избави Бог. Нет. А что же это есть тогда? Это есть. Ничто иное, как нормы. Человек, ты хочешь быть здоровым? Вот нормальный образ жизни. Заповедь есть предупреждение человека. Не обманывай, ты себя накажешь. Не лги, ты себя накажешь. Причем даже не в том, что тебе откроется даже эта ложь, само собой. Нет. Существует именно духовное же жить в человеке. И оно само тебя наказывает этим каждым противозаконным актом. Христианство призывает вот к той святости, которая делает человека счастливым существом. Счастливым существом, а не кем-нибудь. Как мы ищем счастье? Где угодно, в чем угодно, а забыли. Христианство говорит, называя счастье Царством Божиим, говорит, Царство Божие внутри вас есть, внутри оно, а не где-нибудь, не в богатстве, не в славе, не в довольстве внешнем. Нет, оно внутри тебя, и эта ценность является духовной ценностью, которая что означает? Ничто иное, как чистоту совести и стремление человека к осуществлению всей своей деятельности на началах любви. Я не знаю, почему возражают люди против этого? Я никак не пойму. Ну, что тут плохого? Ну, я, конечно, понимаю, что я не могу всегда поступать по любви. Это верно. Я понимаю, что мне очень трудно поступать по любви вот к этому негодяю, который я считаю негодяем, или к своей соседке, ну, ведьма настоящая, ну что. Я-то хороший, она-то, знаете, вы не знаете, я вам только могу сказать. Я понимаю, что это трудно, я понимаю, но, скажу вам, да что же это за идеал, который не выше моей головы? Тогда идеала не будет. Вот и есть этот идеал – жить по любви. Ну, представьте себе, какова стала бы жизнь человеческая. Откуда все конфликты? Откуда все ссоры? Откуда все нестроения? Откуда распады семейной жизни? Откуда войны? Неужели непонятно откуда? Эго, эгоизм, страсти, зависть, тщеславие, гордыня. Вот оно, корень. И вдруг, когда христианство говорит, что с этим надо бороться, все, ну это христианство. Да? А что же предлагаем? Да здравствует эгоизм, зависть. Гордыня. Что такое гордыня, кстати? Я вижу себя выше других. Ну, и он может такой же, но не выше. Что вы? А осуждение что такое? Я не такой, как прочие люди. Вот откуда порождается все зло, с которым пытаются люди справиться как? Путем законов. Да когда же какие законы останавливали? Сколько не запрещали убивать, грабить, обманывать, воровать? И, а воз и ныне там.